Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодня продолжение рассказа о пропавшем осенью 37-го этапе заключенных, вывезенных с Соловков. Этапе, который как могильный венок объединил в себе последний цвет уничтоженной властью культуры народов рухнувшей империи и выдающихся деятелей народившейся новой культуры. Духовенство, дворян и пролетариев, красных и белых, стариков и молодых. Речь уже шла о том, как след этого потерянного этапа. О нем сложились легенды, будто заключенных просто утопили при перевозке на материк в Белом море. Как след этого этапа десятилетиями искали и, наконец, нашли. В прошлой передаче мы остановились на том, что копия списка заключенных Соловецкой тюрьмы, которых осенью 37-го тройка приговорила к высшей мере, совершенно случайно в середине 90-х годов попала из Архангельского ОФСБ, где не должна была находиться, тоже случайность, в Соловецкий музей. Вспоминает директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Сотрудник Архангельского архива был одноклассником сотрудницы Соловецкого музея Антонины Сошиной и в это время переходил на другую работу, и поэтому отдал эти копии. Следующий вклад в поиск этого пропавшего этапа внес Сергей Кривенко, который вот с этими копиями, пятый экземпляр машинописи или шестой, очень плохо читающийся, добился от Ленинградского архива ФСБ лучшего экземпляра. И вот где-то к 95-му году мы имели весь поименный список. И стало понятно, был большой украинский этап. Потому что, конечно, из общего числа 1825 человек на Украину выпадает почти 300 или 300 с небольшим соловецких заключенных, украинцев, которые, естественно, шли общими протоколами, поэтому были вывезены подряд вместе. И дальше начался уже более конкретный детальный поиск, где это произошло.
Передо мной список соловчан, первоначально осужденных на Украине и попавших затем в потерянный соловецкий этап, о котором мы рассказываем. Вот лишь некоторые имена.
Атаманюк Яблуненко Василий Иванович, писатель-журналист. Бадан Еваренко Александр Иванович, профессор истории Запада. Баран Михаил Лукич, завкафедры Института профобразования, Киев. Барбар Аркадий Алексеевич, директор департамента здравоохранения при директории, осужден в 1930 году. Вальдо Фарановский Александр Казимирович, организатор восстания в 21 году, агроном. Винницкий Тарас Иванович, до 14 года в Национально-демократической партии, в 18-м уездный комиссар Украинской Галицийской армии, осужден в 33-м как руководитель Одесской группы Украинской воинской организации УВО. Волков Василий Митрофанович, научный сотрудник украинской АН. Волок Емельян Иванович, полковник УБР, в 33-м председатель украинского бюро ВУЦИК, Союза шоферов. Вороной Марк Николаевич, литератор-журналист, член Союза писателей, арестован в 1936 году. Вольф Михаил Иосифович, немец, священник РКЦ с 14 года, арестован в 29-м. Горинский Гаусман Осип Карлович, еврей, конструктор завода имени Марти, Одесса. Дорожный Миненко Иван Дмитриевич, литератор, доцент. Дудкевич Казимир Иванович, преподаватель философского факультета университета, Львов, режиссер «Союз кино», Москва. Железняк Порфирий Емельянович, руководитель штаба восстания в 21-22 годах, крестьянин.
И еще десятки, сотни имен от А до Я, до Еворского Матвея Ивановича, 1884 года рождения, историка, экономиста, и литератора Михаила Николаевича Елового, 1895 года рождения. О некоторых украинцах из этого легендарного этапа рассказывает моя коллега по радио, искусствовед Оксана Пеленска.
Я бы начала, наверное, с Николая Зерова. Человек, который даже в семье у него разговаривали по-русски. Он из Полтавщины родом. Я читала замечательные его и ссылки письма, которые он писал своей жене Софье, которую называл «Зорушка». Они на русском языке, но, тем не менее, этот человек делал великолепные переводы с латыни, которую владел превосходно, с греческого языка. И в них чувствуется огромная связь его знаний с фольклором украинским и с украинской классикой. Можно только предположить, что потеряла украинская литература с расстрелом этого человека. Я думаю, что мы до сих пор чувствуем и еще будем какое-то время чувствовать отсутствие таких умов, такой мощи интеллектуальной, каким был Николай Зеров. Я могла бы вспомнить семью Крушельницкого. Антон Крушельницкий — это был замечательный интеллектуал тоже и юрист. Он был в правительстве Украинской Народной Республики, его взяли вместе с сыновьями. Только заодно, за принадлежность, как тогда говорилось, Союзу освобождения Украины, к которому они не имели никакого отношения. Но дело не в этом. Антон Крушельницкий, отец, он был министром образования Украины и один из тех, кто первым разрабатывал систему высшего и среднего образования в Украине. И думаю, что тоже, наверное, можно говорить в некоторой степени сожалеть, что его планы не были реализованы, потому что там была очень интересная система, которая включала изучение, например, фольклора. Еще хотела бы вспомнить здесь о двойке. Они не были расстреляны в один день, в течение двух дней, 2 ноября и 6 ноября. Я говорю о Кулише и говорю о человеке, который делал украинский театр, новый модерный театр, Олесі Курбасі. Мейрхольд и Лесь Курбас. Наверное, можно этих людей ставить на одну площадку, потому что и один, и другой задумывали новый театр и старались его реализовать. Лесь Курбас родился в Галичине, он из небольшого городка недалеко от Львова, но мечтал о театр Большой Украины. Он шел туда, он приехал в Киев, это его Березиль, и, как часто бывает, нашел человека интеллектуально равного себе и тоже мечтающего о новой драме. Знаю из воспоминаний, что когда брали Кулиша, у него в кармане была пьеса, которую он назвал «Такие». Что было в этой пьесе, то есть о чем она была, какие задания она ставила, потому что каждой своей пьесой говорил Кулиш, надо делать новое, надо делать какой-то шаг вперед. Мы не знаем, потому что она была конфискована, и уже никто никогда ничего не увидел. Но эти двое очень сильно продвинули украинский профессиональный театр. Если мы говорим о сегодняшнем украинском театре, то можно говорить о воспоминаниях о прошлом, потому что в некоторой степени то, что делает сегодня на сцене украинской, это то, о чем мечтал Курбас. То есть мы потеряли самое малое 50-60 лет.
Итак, в середине 90-х родные и близкие 300+ осужденных на Украине, сгинувших в легендарном пропавшем этапе осени 37-го, вместе с родственниками еще 800 их собратьев по этапу получили новый шанс обнаружить след своих близких. И опять случай. Весной 96-го в Ленэздате вышла книжка сотрудника Ленинградского управления Федеральной службы безопасности Евгения Лукина. Название примечательное «На палачах крови нет», вспоминает Ирина Флиге.
Среди героев книги подполковника ФСБ Лукина присутствовала биография некого Матвеева. И в описании жизни Матвеева упоминалось вскользь, так вот в одно касание упоминалось, что он ездил в Медвежьегорск расстреливать соловецких заключенных, его сперва наградили какими-то там часами или каким-то другим ценным подарком, а потом, значит, его арестовали и тоже приговорили там к 10 годам. Но есть книга, изданная по источникам ФСБ. Замечательно. Мы обращаемся к ним, Вениамин Юф и я идем к ним и говорим: вот, пожалуйста, ваш сотрудник опубликовал на архивных материалах, вот сноска, вот книжка. Будьте добры, вот сюда вот дело Матвеева, пожалуйста. Принесите, покажите. А они, значит, нету. Ну как это нету? А значит, пожалуйста, дайте публичное опровержение, что ваш бывший сотрудник Лукин написал книжку не на основе архивных материалов. Ну, идет такой очень шумный эмоциональный разговор. В конечном итоге они приносят личное дело Матвеева на расстоянии 4 метра, не выпуская из рук, значит, его открывают и говорят: вот видите, здесь ничего нет, вот видите, здесь ничего нет, это служебное дело. А следственное дело лежит в Петрозаводске. А в Петрозаводске был замечательный исследователь Иван Чухин, который занимался историей Беломорканала. И в связи с историей Беломорканала он работал в архивах ФСБ, в архивах информационного центра Карелии, собирал материалы. И там он наткнулся на дело Шондыша Бондаренко, двух начальников Белбалтлага, управления Белбалтлага. И в этом деле он встретил какого-то капитана, командированного из Ленинграда. И об этом он как-то упоминал. Когда вот мозаика уже сложилась такая, что есть какой-то архивно-следственное дело в Петрозаводске лежит по обвинению Матвеева в каких-то злоупотреблениях, что с этим делом работал Чухин и упоминал о существовании там Матвеева. Все это сложилось уже, к сожалению, после смерти Ивана Ивановича Чухина, и поэтому более подробно он ответить на эти вопросы не мог. Он просто рассказывал в тот момент, когда никто этого не зафиксировал, что это может иметь отношение к Соловкам или еще к чему-то. Как-то, тем не менее, такую вещь он рассказывал. А дальше проблема. Дело в том, что допуск к архивно-следственным делам у нас ограничен законом. Значит, так или иначе, исследователи могут познакомиться с архивно-следственными делами реабилитированных, закрытые. Это дело по обвинению в злоупотреблениях, по обвинению в издевательствах над заключенными, следовательно, никогда не может быть предоставлено для ознакомления исследователям. Мы просили нас ознакомить только с показаниями Матвеева, где упоминалась бы география места расстрела. В общем, с большими трудностями, с письмами поддержки, а это был 96-97 год, еще в то время было много близких нам по духу депутатов и Государственной Думы, и городских дум. И, в общем, с Вениамином допустили до этого дела, но очень ограничено, что только показания Матвеева, и копировать можно только то, что относится непосредственно к поиску географической точки. Мы приехали в Петрозаводск и начали работать с этим делом.
И вот тут-то и обнаружился командированный из Ленинграда в Карелию капитан госбезопасности Михаил Матвеев. К концу 1937-го за успешную борьбу с контрреволюцией награжденный ценным подарком. Из протокола допроса обвиняемого Матвеева Михаила Родионовича от 13 марта 1939 года.
Вы принимали участие в операциях по приведению приговоров в исполнение над осужденными к высшей мере наказания?
Да, в таких операциях я участие принимал неоднократно, начиная с 1918 года с перерывом с 23 по 27 год.
Были ли вы командированы в период 1937 года на операцию по приведению приговоров в исполнение в НКВД Карельской ССР?
В 1937 году, примерно в октябре или ноябре месяце, я от бывшего замначальника управления НКВД по Ленинградской области Гарина получил распоряжение выехать на станцию «Медвежья гора» в Беломорский Балтийский комбинат ББК во главе бригады по приведению приговоров в исполнение над осужденными к высшей мере наказания, что мной и было выполнено в течение примерно 20-22 дней.
Кто непосредственно приводил приговора в исполнение и в чем заключалась обязанность остальных членов вашей бригады?
Непосредственно приводили в исполнение приговоры я, Матвеев Михаил Родионович и Алафер, помощник коменданта.
Расскажите, как приводились вами приговора в исполнение над осужденными?
Осужденных к высшей мере наказания привозили на машине в предназначенное для этого место, то есть в лес. Вырывали большие ямы, и там же, в указанной яме, приказывали арестованному ложиться вниз лицом, после чего в упор из револьвера арестованного стреляли.
Имели ли место случаи избиения арестованных до приведения приговора в исполнение?
Да, такие случаи действительно имели место.
Ирина Флиге говорит.
Поражает это дело рациональностью ответ. Все показания по поводу того, зачем Матвеев так издевался или этак издевался, вот почему он такую процедуру зверскую придумал, процедуру перед расстрелом, он объяснял с рациональной точки зрения. Что он был послан в командировку, он должен был исполнить приговоры в отношении там 1111 человек. Он описывал, что он приехал на Соловки, забрал этот этап у начальника тюрьмы Апетера и дальше привез их в Медвежегорск. И привезя в Медвежегорск, он увидел, что это место категорически не выполняет требованиям расстрельных полигонов. И дальше он дает подробное рациональное объяснение, что он просил, чтобы ему дали 4 машины, а ему 4 машины не дали. Ему вместо машин в Ленинграде, отправляя в командировку, дали покрышки, чтобы он на месте за эти покрышки взял бы машины. Понимаете, есть разные способы анализа достоверности. Но для всех, кто хорошо знает советские реалии, большей достоверности, понимаете, представить себе невозможно. Палач-расстрельщик просит машины, а ему говорят, нет, машин мы тебе не дадим, мы тебе дадим покрышки, сам найди. А дальше он объясняет, что было недостаточное количество конвойных. И поэтому в первый день, 27 октября, когда он приступил к расстрелам, у него была попытка побега по маршруту следования. И тогда он делает перерыв на несколько дней и создает вот эту расстрельную процедуру в Сандармохе.
А куда он отвозил заключенных, чтобы их расстреливать? Как вы вычислили это место?
Это было обычное место расстрела заключенных Белбалтлаг. Уже действующий полигон, может быть, даже не в рамках 37-го года, мы не знаем точно, когда он был введен в действие, но это было то место, где приводили приговоры в исполнение и до Соловецкого этапа, и после Соловецкого этапа обычное место расстрела большого террора. И вот в этих жалобах и объяснениях Матвеева в одном месте выскакивает расстояние. Точка была на расстоянии 19 километров от СИЗО, где находились заключенные. Вот когда он объясняет, что машин недостаточно, что конвоиров недостаточно, в одном месте выскакивает 19 километров. Ну что такое 19 километров? Бери циркуль или 4 дороги, расходящиеся в разные стороны. По какой дороге? Дальше в этом же деле, в другом допросе, он говорит о том, что вот эта дубинка, которую он изготовил, которую он оглушал некоторых заключенных, была необходимостью, потому что вот однажды дорога очень плохо шла, объясняет Матвеев, она шла через населенный пункт. И вот однажды заглох мотор под деревней Пиндуш. Все, собственно говоря, больше ничего нам от дела Матвеева было не нужно, потому что названы главные точки 19 километров и по дороге, проходящей через деревню Пиндуши. Вот на этом то, что называется кабинетный документальный поиск, был закончен.
А дальше, как вы нашли это место?
А дальше все очень просто. Дальше эта поисковая группа выходит на место. 1 июля мы приступили к поиску в 9 утра, а уже в час дня нашли это захоронение.
Кто копал?
Вячеслав Каштанов обратился к местной воинской части с просьбой о том, что вот мы занимаемся таким поиском, дайте 5 или 6 солдат, чтобы копать шурфы. И вот сперва они пришли очень напряженные, потому что это ж страшно копать, молодые мальчики, срочные службы. Но после первых 10 ям пустых они расслабились, начали шутить и вышли в такой сосновый бор, в котором были видны такие квадратные провалы. Они достаточно разбросанные по лесу, близко находящиеся друг к другу, и один из таких провалов вот наши мальчики начали копать и натыкаются. И вы знаете, Вот их было четверо в яме, и они все четверо выскочили, выпрыгнули наружу. Выпрыгнули наружу в одно мгновение. У нас даже есть такая фотография, что они стоят на краю ямы, и видно, что у мальчишек трясутся руки, они пытаются закурить, и эта яма оказалась с останками.
Могу засвидетельствовать, таких ям в урочище Сандармох, а именно там и обнаружили этот расстрельный могильник, таких ям там множество. Убивали там и до 37-го года, расстреливали и позже. Всего там с 34 по 41 год убито и закопано более 7 тысяч человек. Сколько таких, часто еще безвестных, могил разбросано по России, бог весть. А ведь еще есть и отделившиеся от нее суверенные ныне государства. Но и на этих бескрайних кладбищенских пространствах Сандармох выделяется особо. И не только тем, что там, в отличие от многих других мест, память убиенных увековечена и чтится. Оказалось, что это глухое лесное урочище, где капитан госбезопасности Матвеев за 4 дня расстрелял советский миф об интернационализме и расцвете братских культур при социализме, это урочище и память о зверстве 37-го объединяет живущих сегодня в разных странах людей сильнее государственных визитов, политических союзов и деклараций братской любви и дружбы. Оказалось, что память о мертвецах сильнее слов многих живых. И Сандармох, как и Соловки, ныне надежно хранят ее. Разница во времени. 1937-2007. Соловки-Сандармох. Потерянный этап. В передаче принимали участие директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиги и сотрудник Украинской службы «Радио Свобода» Оксана Пеленска, продюсер Андрей Амбочкин, автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве и Петербурге в день третьей годовщины теракта в Беслане прошли митинги памяти жертв трагедии. В самом Беслане начался трехдневный траур. В результате терактов и последовавшей операции по освобождению заложников погибли более 300 человек, среди них 186 детей. Адвокат комитета матери Беслана Теймураз Чеджемов заявил о выходе из процесса по уголовному делу о теракте в бесланской школе из-за поступивших в его адрес угроз. В ингушском городе Карабулак прошли похороны мужа и детей учительницы Веры Драгончук, убитых в ночь на пятницу. Все расходы взяли на себя власти Ингушетии. Пострадавшие выделили помощь 300 тысяч рублей. В дом Драгончук ворвались неизвестные, застрелили мужа и двух сыновей. Сама учительница не пострадала. Бывший командующий британской армии генерал Майк Джексон подверг резкой критике американскую политику в Ираке. В интервью британской газете Daily Telegraph Джексон назвал стратегию США в Ираке близорукой, а послевоенную политику интеллектуально несостоятельной. В пакистанском городе Карачи обрушился автомобильный мост. Погибли по меньшей мере 6 человек, десятки ранены. По мнению спасателей, которые разбирают завалы, число жертв будет расти. Европейский союз окажет Греции помощь для ликвидации последствий лесных пожаров. Об этом объявил в Афинах глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. На юго-западе Франции полиция арестовала 4 боевиков группировки басков-сепаратистов ЭТО. Задержанный подозревается в совершении теракта в аэропорту Мадрида в декабре прошлого года. Тогда погибли 2 человека.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Начну с письма «За упокой». Радио «Свобода» было бы незаменимым, если бы выгнали тех, кто все еще живет в условиях холодной войны, не понимая, что сегодня есть Россия, а не Советский Союз. К ним я отношу и уже давно сошедшего с ума бандеровца Стреляного. Он не помогает людям, а вызывает злобу к себе, а значит и к «Радио «Свобода». Когда он и такие, как он, выступают, я радио выключаю. И это не только мое мнение. Я советуюсь со многими моими друзьями, знакомыми, и они всегда со мной согласны. Пишу для того, чтобы вы, господин Стреляный, знали, что о вас думают люди. Владимир, Санкт-Петербург. Я думаю, Владимир, что вы приняли правильное решение. Если что-то не нравится, не слушать. Но как быть с теми, кому это что-то нравится, и они хотят слушать? И поставьте себя на место руководства «Радио Свобода». Одни пишут, что Стреляного надо прогнать, другие ни в коем случае. Я говорю вам это, потому что уверен, слушаете вы мою передачу. И еще как слушаете. Может быть, более внимательно, чем люди, которым она нравится. Признайтесь в следующем письме. Я никому не скажу. И это вас прекрасно знает мое руководство. А ему что надо? Ему надо, чтобы сотрудника слушали. Во исполнение этого руководящего желания перехожу к следующему письму на «Свободу». Здравствуйте, Анатолий Иванович. «Свободу» и вас в первую очередь слушаю почти постоянно по нескольким причинам. Привык к слуховому фону. Так впервые услышал Декларацию прав человека. Меня поразило, что я, оказывается, как всякий человек на земле, имею право не только получать, но и распространять информацию, и что это право давно подписано моим совсоюзом. Российские радиостанции раздражают своими идиотизмами. Мать включит, так я поблизости более 5 минут не выдерживаю, даже вроде и не прислушиваясь. «Вообще-то живу с постоянным чувством стыда», — продолжает автор. «В первую очередь за себя, потому что или делаю не то, или не делаю то, что надо, и за фирмы, от которых работаю. Приборы до ума не доводятся, лишь бы произвести подешевле и продать побольше». За всю нашу науку и технику стыдно, ничего своего приличного сделать не можем. За наше хвастовство и одновременно плаксивость. С 15 лет я выпивал более нормы, в 42 полностью завязал. Почему пил? Пьяный выглядишь как свинья, зато чувствуешь себя человеком. Трезвый выглядишь человеком, но чувствуешь себя свиньей. Много лет провел на военке. Нашу армию можно хулить или хвалить, но нельзя уважать. Представьте себе старенькую подводную лодку, введя его. Я провел небольшой ремонт одного из блоков системы управления и защиты реактора. Присутствовал молодой Каплей, технарь, ответственный за эту часть. Из экипажа был еще только вахтенный офицер. Прикидываю, как проверить работу. Для этого надо запустить реактор, чтобы он чуть-чуть задышал. Требуется много согласований, уйдет много времени. Тут Каплей спокойно говорит: «Да сейчас я тебе запущу эту дуру, только схожу вахтенного разбужу, пусть кое-что включит, а ты потом никому не рассказывай». Через 15 минут все завершили. Я был, конечно, доволен, но, Анатолий Иванович, это, по-вашему, армия? За что мне уважать и ее, и себя? Пишет этот слушатель. Действительно, не умрет русский человек. Не умрет ни от скромности, ни от недостатка самокритики. А как они в нем уживаются, самохвальство и самоуничижение, да так вот и уживаются. Математик Перийский из Москвы прислал на «Радио Свобода» свой трактат под названием «О сезонах жизни, температурах, сословиях и зигзагах истории». Трактат снабжен таблицами, графиками, фигурами. В Почте Свободы мне еще не попадался трактат историка по математике, физике, химии, механике или зигзагах теплотехники, а трактаты по истории, социологии, политологии, психологии и психиатрии, сочиненные математиками, физиками, химиками, механиками, теплотехниками, идут и идут, и конца я наверняка не дождусь. Из последнего трактата прочитаю начало одной из глав. «Обратимся теперь к рассмотрению свойств женщин, которых я сопоставил бы с кошками-чистюлями, с их бархатными лапками и острыми когтями. Не я, стреляный Анатолий Иванович, а он, Борис Сергеевич Парийский, делает это сопоставление и продолжает. Известно, что лет с 30 мужчины становятся спокойнее, а женщины раздражительнее. Лет с 38 они становятся людьми со свойствами эпилептиков, сексуальными, агрессивными и религиозными, склонными к педантизму, а также к тирании, например, по отношению к невестке, и к сюсюканью, например, по отношению к внукам. Есть русская пословица «телка игрива, корова и бодлива». С указанного возраста женщины становятся злыми, падкими до сношений и азартных игр. Дальше в трактате «Математика Парийского» показывается, как эти женские особенности влияют на историю человечества. Серьезно, говорит, влияют, чему я, например, охотно верю. Письмо не знаю откуда. Что поделаешь, Анатолий Иванович, если среднестатистический гражданин России не той породы, чтобы создать свободное демократическое общество? Общество без воровства, взяток, коррупции, милицейского, судейского и всяческого беспредела. Он готов лечь на плаху за великого царя Петра, за грозного тирана Сталина и не готов до сих пор расстаться с пороками, высмеянными Щедриным и Гоголем. Земля под десятками домов в Березняках начала проваливаться в пустоты выработок калийных рудников. Никто не посажен, кругом материальный достаток, степень доступности к которому убывает от местных миллионеров до пенсионеров с доходами менее минимального прожиточного уровня. Ездил на очередной технический осмотр моей тачки советских времен. Впечатление. Личных машин стало больше в разы. Очередь стала короче также в разы. Коррупция в ГАИ на марше. Так заканчивается письмо. В предыдущей передаче мы обсуждали российские события начала 90-х годов. Я прочитал письмо от человека, который доказывал, что первых олигархов-банкиров создал нынешний довольно красный кандидат в президенты, а тогда председатель Центрального банка Геращенко. Выдвинутые хитрецом Геращенко банкиры были лишь марионетками в руках Верховного Совета, говорилось в том письме. Цель была простая – завладеть всеми финансовыми ресурсами страны. Отсюда такая законодательная щедрость, как свободный доступ к золотовалютным запасам страны, пусть и очень скромным в то время. И где-то к середине 93-го года ресурсы олигархов превзошли государственные. И красно-коричневая оппозиция, фактически владея этими деньгами, пошла ва-банк, но, получив по морде от Ельцина, потеряла все. Механизмом добывания денег для коммунистической контрреволюции были, по словам этого слушателя, запредельные банковские ставки. Я сказал, что если все так, как он пишет, то становится понятнее смысл и накал борьбы, в ходе которой Ельцин решился стрелять по парламенту. Он не мог допустить, чтобы огромные деньги не им созданных олигархов стали работать на красно-коричневых. И они не стали работать на красно-коричневых. Вот тогда-то Зюганов и стал проклинать семибанкирщину. Собственно, тогда оно и вошло в российский обиход. Слово «олигархи». У господина Мороза из Москвы вызвало возражение это мнение. Термин «семибанкирщина», пишет он, вошел в обиход антиельцинской пропаганды не после 93-го года, а после 96-го, когда в политику активно вступили несколько банкиров, олигархами они еще не назывались, поддержавших Ельцина на выборах. возражает господин Мороз и нашему слушателю. Историческая заслуга в кавычках Геращенко заключается не в том, что став летом 92-го председателем Центрального банка, он разбазаривал казну, казна была пуста, а в том, что он печатал в огромных количествах пустые деньги, раскручивая гиперинфляцию и сводя на нет отчаянные попытки Гайдара стабилизировать финансово-экономическую ситуацию. Не перестаешь удивляться тому беспамятству, которым страдают наши сограждане, даже и в отношении совсем недавних и важнейших событий российской истории, пишет господин Мороз. Я рад, что у нас есть повод продолжить все еще злободневный разговор о начале 90-х годов. Кстати, беспамятством всегда страдало и будет, видимо, страдать не только российское большинство, а всякое. Толпа не имеет памяти, это было сказано давно и о французах. Что касается дискуссии о том, что делали в 92-м году Верховный Совет и его слуга Геращенко, или Геращенко и его слуга Верховный Совет, то, по-моему, правильно будет сказать все же так. Разбазаривали казну, печатая пустые деньги. В казне за 9 месяцев правления Гайдара уже накопилось по тем временам немало – 4 миллиарда долларов, плюс 14 миллиардов долларов кредитов. А печатный станок – это ведь и есть главный инструмент разворовывания государственных средств. Гиперинфляция, как война, все списывает. В самом деле, что получается, когда ставка рефинансирования 100%, а ставка по кредитам коммерческого банка 240%? Это 140% прибыли. Пусть 40% уйдет на содержание банка, на взятки и откаты. Останется 100% прибыли, которая сразу же переводится в валюту. Внешне все выглядит достаточно прилично. 100% государству и 100% банкирам, будущим олигархам. На государству приходится содержать страну, а у банкира всех расходов на несколько полуподвальных помещений с очень небольшим штатом сотрудников. И уже через год парнишка превращается в хозяина роскошного особняка в центре Москвы. Один тогдашний кооператор мне рассказывал, что своими глазами видел, как во внутреннем дворе столичного банка видный коммунист загружал деньгами багажник «Волги» доверху. Это были деньги не партии, а для партии, для Зюгановской КПРФ, которая готовилась брать власть. Слово «семибанкирщина» тогда еще действительно не было, а банкиры уже были. А семибанкирщиной они в устах Зюганова сделались после того, как перестали ему служить, получив по морде от Ельцина, как выражается наш слушатель. Он, кстати, подчеркивает, что и сейчас российские банки в лучшем случае примитивные судные кассы, в худшем – воровские конторы, а инфляция все еще главный инструмент обогащения представителей власти. Вопрос о семибанкирщине такой важный, особенно после смерти Ельцина, которого путинизм делает козлом отпущения, что я должен повторить свое высказывание из предыдущей передачи, внеся в него уточнения и поблагодарив за них господина Мороза. Так вот, Ельцин не мог допустить, чтобы огромные деньги главных частных банков после Советской России стали работать на красно-коричневых. И они не стали работать на красно-коричневых. Скорее наоборот. Многие из них поддержали Ельцина в 96-м году. Вот тогда-то Зюганов и кинулся проклинать семибанкирщину своих бывших спонсоров. Собственно, после того и вошло в российский обиход слово «олигархи». Дорогой Анатолий Иванович, вам изменяет такт, логика, разум, когда вы рассуждаете об Украине, пишет господин Кацов из Подмосковья. Ничего себе, по-моему, я не так уж много о ней рассуждаю. Но, с другой стороны, ум или дурость человека могут проявить и несколько слов. Отделение Украины от России, возвращаюсь к письму, обедняет украинцев. У украинцев есть, собственно, только один писатель – Шевченко. Гоголь и Короленко не в счет. И нет никого, кого можно поставить рядом с Тургеневым, Гончаровым, Чеховым, а художники – есть ли на Украине хоть один, кто мог бы встать вровень с Суриковым, Репиным, Ивановым? Конечно, у украинцев есть и свои композиторы, но разве можно их приравнять к Бородину, Мусоргскому, Чайковскому? вы бы могли стать великим проводником единения двух воистину родных народов, но для этого надо выдавить из себя пещерный национализм, а у вас не находится даже слова осуждения нынешних бандеровцев и петлюровцев. Желаю вам здоровья. Э. Кацов, тупой доцент, поселок Красново, Московской области. Не знаю, почему автор этого письма называет себя тупым. Если бы он назвал себя, скажем, лукавым, это было бы ближе к истине. Как мы слышали, он желает возвращения Украины в Россию ради украинцев. Его беспокоит, что они обедняют себя на беспривязном содержании. Обычные русские великодержавники не лукавят. Они говорят прямо: Украина им нужна для России. Некоторые говорят просто страшные вещи. Без Украины, мол, нет и быть не может настоящей России. Без Украины Россия лишается исторического смысла. Это можно прочитать даже в научных книгах, в диссертациях. Вот такого они мнения о своей России, которую любят безумно, 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 как говорится в одном письме, три раза безумно. Без Украины она для них ничто. Любили бы ее с умом, не говорили бы так. Так говорить, по-моему, можно только поистине без ума в голове. У России нет Шекспира, господин Кацов. Что, на этом основании объединять ее с Англией? Нет Гёте и Канта. Объединяться с Германией? И Бетховена нет, Конфуция нет в России. Значит, сам Бог велел ей присоединиться к Китаю? Будды, слушайте, нет. Немедля объединяемся с Индией. Шопена, опять же, нет в России. Присоединим ее к Польше, чтобы, слушая Шопена, она не страдала от мысли, что не может считать его своим. Гомера не имеется в русских аналах. Поспешим под крыло Греции. Билла Гейтса нет. Становиться каким-то по счету американским штатом. Вообще-то что-то похожее происходит. Этот процесс ускорился в наши дни. Он называется глобализацией, но идет с давних времен. Отсюда такие понятия, как человечество, современная цивилизация, мировой рынок, мировая культура. Можно читать Шекспира и на этом основании считать его своим. Ну и все еще можно, есть такие люди, никогда не держав в руках ни одной книги Льва Толстого, считать его своим, потому что обретаешься где-то возле Ясной Поляны и лопаешься от гордости. Вспоминая 19-21 августа 91-го, так озаглавлено стихотворение, которое на e-mail у одной нашей слушательницы переслал ее приятель и, как можно понять, друг по разуму, а она переадресовала его на радио «Свобода» со словами, что это народное творчество в связи с так называемым юбилеем, ее слова. Имеется в виду годовщина августовского путча 91-го года. Прочитаю два четверостишия, первое и последнее. «Ликует старушка, она и не знает, что ей в этот вечер пристало скорбеть, и что очень скоро ее ожидает голодная старость и быстрая смерть. Запомним то время получше, ребята, запомним всех бесов российской земли. Храни вас Господь, господа демократы, для крепкой и прочной пеньковой петли». В середине стихотворения упоминается и веселая жирная рожа Гайдара, и радости полная рожа Чубайса, и прочие хари российской блядвы, то есть Собчаков Хакамат. Это в кавычках. В слове «блядва» опущена буква «я». Может быть, эта добрая христианка или этот добрый христианин решили, что сквернословие не будет угодно Богу. Да, просить Господа о погублении стольких, пусть и грешных душ, ведь безгрешен он един, это по их понятиям можно, а употребить грубое словцо нельзя. Вот такие христиане пишут и пишут нам на свободу не первый и, думается, не последний год. Вот вам и всякая власть от Бога, и любите врагов ваших. На 24 августа мне назначена вторая операция, говорится в следующем письме. Операция, как и первая, тяжелая, а человек я не молодой, поэтому пришлось срочно сесть в поезд Москва-Воркута, чтобы навестить и, может быть, попрощаться могилы матери, отца и других родственников, замученных в тех краях при Сталине. Собственно, есть могила одной матери, а об остальных известны только координаты лагерей, в которых они сгинули. Впечатлений много, особенно сервис по Якунину-Путински. Якунин это который российскими железными дорогами командует по-путински, один из возможных престолонаследников, очень расхваливал себя и свое хозяйство в связи с недавно прошедшим их праздником. «Не верьте, Анатолий Иванович, врет похлеще Зюганова. Не ездите их поездами. Дорого и мерзко, особенно в СВ. Я имел глупость купить билет в СВ туда и обратно. Не по причине того, что круто, а просто других билетов не было. А мне очень надо было. Случилось, что была очень хорошая солнечная погода. Вагоны раскалились так, что мы, пассажиры, уж подумали, что едем по Индии. В купе душегубка. Окна не открываются. И не только никаких кондиционеров, но даже элементарный вентилятор не работает. Думал, на обратном пути будет лучше. Ничего подобного. Еще хуже. И проводники нетрезвые, видимо, уже начали праздновать. В Москву аккурат на их праздники прибыли. Поздравлять славных железнодорожников во главе с господином Якуниным. Совок вечен. Так мрачно настроен этот слушатель. И это жалко ввиду предстоящей ему операции. Дай бог, чтобы прошла успешно, и особенно послеоперационный период. Я же в таких поездках настроен всегда противоположно. Думаешь, надо же, ходят поезда, существует расписание, течет вода по трубам, пусть не по всем и не везде, выдают продукцию хлебозаводы. Как возникло это чувство году в 90-м, так не проходит до сих пор. Думаю, что вагоны-душегубки попадались бы на российских просторах, будь президентом не Путин, а, например, я. Но если бы и я, как он, сделал себя единственным действующим лицом в российской государственной и политической жизни, то и мне ничего не оставалось бы, как быть в глазах недовольных граждан виноватым во всем». В Казахстане недавно прошли президентские выборы, оппозиция в парламент не попала. Читаю письмо оттуда. «Общество наше к житью по законам мало приспособлено, и географическое окружение оптимизма не вселяет. Но, с другой стороны, мириться, что ли, с этим азиатским окружением и рабской психологией? Иногда важно выйти на площадь, даже сознавая собственное безрассудство. И опять-таки, не что американское общество ценит права и свободы, сильно сомневаюсь. Обывателя всегда и везде интересуют совсем невозвышенные вещи. Но это не означает, что правительство должно паразитировать на человеческих пороках. За 15 лет Назарбаев мало что сам погряз в международных коррупционных скандалах, так еще и развращает население. Нынешняя молодежь относится к казнокрадам и мздоимцам вполне даже терпимо. Впрочем, я, наверное, горячусь, — пишет автор. В совке тоже тащили с родных заводов и совхозов все, что подвернется, и ничуть не стыдились. Когда наши спасатели-спасители ставят буйки, они разве заботятся о том, чтобы мы не утонули? Отнюдь. Они боятся, как бы мы на самом деле не научились плавать. Они буйки-то отодвигают мало-помалу, не дальше в глубину, а наоборот, затащили их на берег и предлагают нам на суше имитировать заплывы. Получается заколдованный круг. Чтобы изменить власть, надо изменить общество. Чтобы изменить общество, надо изменить власть. Все так взаимосвязано и запутано, что ссылка на промысел Божий – ответ, пожалуй, самый рациональный. Все это склоняет меня к убеждению, что рецептов нет и не может быть. Надо по мере своих сил пытаться поворачивать вектор в нужную сторону, хоть чуть-чуть, что и пытаюсь делать. И мы пожелаем этому слушателю свободы, человеку молодому и, судя по всему, сильному, удачи. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишу и чувствую, что становлюсь катастрофистом. Это следующее письмо. Да, прихожу к мысли, что особенностью нашего менталитета является его полное и окончательное отсутствие. Окончательное. Дороги можно поправить, но перевоспитать ленивого дурня в хваткого умного мужика нельзя. Страна дураков. Ну как иначе можно объяснить популярность Жириновского? Или то, что народным кумиром стал Гибист? Страна чванливых дураков. Чванство и дурь. Национальное чувство компенсирует очевидную ущербность бытия. У нас, мол, особенная стать, особый путь, особый менталитет, особая суверенная демократия. И нам плевать с нашей высокой колокольни на дороги, разруху, аварии и прочее. На грядущие поколения «Надежды хилые», — пишет автор. «Лет 15 назад я надумал вести в школе сына шахматные уроки. Успехи были весьма скромные. Один кандидат в мастера и пяток разрядников из примерно 50 учеников. Где же они сейчас? Кандидат давно в Австралии. Все разрядники в Штатах. Уехали. Сын мой прижился в Канаде. Дом купил и думает уже на английском. Еще и водка портит будущие поколения. Разумеется, трудно прогнозировать социальную перспективу бесчисленной методологии, но у меня ощущение социальной обреченности возникло стойкое. И походы на полюс вместе с лыжной олимпиадой в субтропиках поколебать это ощущение не могут. Если упадут цены на нефть и газ, то надежда только на Америку и Канаду. Может, не дадут они пропасть российскому державному валенку. Этим письмом сегодня и завершим. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-006, Старопименовский переулок 18, Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская 1, 11-00, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы были задержаны за проведение якобы несанкционированного митинга.
Всю ночь в Баку продолжались поисково-спасательные работы.
Мы хотели бы, чтобы в Иране существовало правительство, подотчетное собственному народу.
11-й президент Турции заявил, что будет защищать демократические ценности и продолжит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».